Как только речь заходит о реформе образования, наши педагоги и все те, кто искренне радеет за русскую школу, впадают в ужас и уныние. Опыт последних 3 десятилетий показывает органическую неспособность бюрократического аппарата к творчеству, оторванность его от корней и стремление во что бы то ни стало навязать России иную, западную образовательную систему. И ладно, если бы речь шла про какую-то страну 3-4 ряда, но ведь пытаются навязать чужой опыт нашему государству с тысячелетней историей. Стране Менделеева и Ломоносова, Басова и Королева. Какой в этом смысл и как с этим совладать? Эту проблематику подняли в рамках очередного семинара Института Царьграда «Российская педагогика под ударами глобализма. Аксиология человекостроительства». С обстоятельным докладом выступил доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы России Вардан Эрнестович Багдасарян.
Школы, конечно, можно оставить, но за школу они должны платить, программы сделать такими, чтобы школьник знал как можно меньше. Скажите им, что школу надо очистить от коммунистической идеологии и приучить к практике. Вопрос, кому принадлежат эти слова? Не буду пытать, эти слова принадлежат Адольфу Гитлеру. 42-й год, из плана ОСТ. Что говорит Гитлер? Коммерциализация образования, разрушение системы знания, убрать идеологию, убрать, значит, систему ценностей под видом практикоориентированного подхода, говоря современным языком. Цитата из недавнего прошлого. Итак, к счастью, с приставкой X данные фигуранты, авторы этих цитат. Итак, в вузах идет сопротивление необходимым странообразованию с тем, что утвердилось в Европе. Это сопротивление – болезненный признак российской системы образования, одна из самых закрытых для потребителей в мире. Это первое высказывание. И высказывание второе. Перед нами стоит задача изменения содержания технического образования. Готовить надо не разработчиков технологий, а специалистов, которые могут адаптировать заимствованные технологии. Кроме того, студентов надо учить современным технологиям тем, что используется в России. В связке с предыдущим слайдом, вот этот, как бы эти высказывания позволяют, вызывают ощущение некого дежавю. Во-первых, и во-вторых, может быть, это даже не вопрос уже в свете современных событий, в свете СВО, может быть, это вопрос для органов государственной безопасности, эти высказывания. Ну, нам говорят о том, что якобы образование, тренд образования предопределен, мы идем в определенном направлении, выбора, собственно, нет, как все передовые страны по-прежнему это произносятся. Действительно, выбор есть всегда. И в данном случае выбор надо определяться, кого мы готовим. Человека, максимально адаптированного к рынку труда, и готовим компетенции, как нам учили до последнего времени, либо гармонически развитую личность. Человека, интегрированного в глобальный мир, либо патриотически ориентированного человека. Делаем ставку на индивидуализацию, индивидуальные траектории, либо на социализацию, социальные сборки. Такого рода дихотомии можно привести гораздо больше. Надо вернуться к вопросу, а что такое, собственно, есть образование? И по большому счету образование есть, если через образование транслируется социальный опыт, ценности, смыслы. Образование есть цивилизационное воспроизводство. Если поражены все системы, но работает система образования, трудно, впрочем, представить такую ситуацию. Тем не менее, если образование функционирует, цивилизация воспроизводится. И наоборот, представим, работают все институции, не работает система образования, все, цивилизация погибнет, поскольку трансляция социального опыта не будет происходить. У нас долгое время увлекались, последнее время, 30 лет, было увлечение различными педагогическими моделями, приходящими извне. Вначале увлеклись американской моделью, были многочисленные стажировки представителей педагогического сообщества, ну, капитанов от педагогического сообщества в США, создавался миф об американском образовании. Через некоторое время выяснилось, что американское образование – во всяком случае, массовая школа, как бы так сказать, не очень хорошая школа. Есть, впрочем, элитные американские школы, но когда выясняют коллеги, а что там в этих элитных американских школах, там советская теория развивающего обучения. Дальше все увлеклись финским опытом. Финляндия показывает неплохие результаты в ПИЗА, но я задаю коллегам, а знаете, в какой стране Европы самый высокий процент суицида среди школьников? Так это Финляндия. Значит, не очень все хорошо в Финляндии. И есть проблемы в этой финской системе. Дальше увлеклись Востоком. Сингапур, Южная Корея. Брать оттуда. Ну, действительно, Сингапур показывает неплохие результаты. Но сингапурская система – это фактически доведенные до автоматизма действия. 4-5 такое кооперативное образование. Вот чтобы перенести опыт сингапурской системы, надо перенести всю конфуцианскую культуру сюда, что невозможно и нецелесообразно ввиду того, что у нас другая культура. И в этом отношении возникает представление о том, что ну, пора завершить увлечение зарубежным опытом, вернуться к опыту собственному, тем более, что он исторически показывал превосходство в системном соперничестве с конкурентами.
Наши доморощенные реформаторы не понимают, что в основе любой образовательной системы стоит религиозная традиция. В Сингапуре или Китае это будет конфуцианская традиция, в США – протестантская, в Италии – католическая, в Саудовской Аравии – мусульманская, а у нас – православная. Та самая советская система образования, которую с теплотой сейчас вспоминает старшее поколение, базировалась, как это ни парадоксально, на православных ценностях. Восходила, начиная с 30-х годов, к ушинскому и императорской образовательной системе. Нам же пытаются всучить подходы, реализованные в США и Западной Европе.
В основе всех образовательных систем лежит религиозная традиция. Если уходить к фундаменту, то из религиозной традиции это все производно. Нельзя понять американскую систему без кальвинизма. Фактически Дьюи и прочие американские – это все преломление того кальвинистского подхода, который заложен в основании американской системы. Другие системы тоже восходят к религиозному фундаменту. Нельзя сингапурскую ту же модель понять без конфуцианства, но нельзя, соответственно, понять и отечественную систему образования без православия. В отношении православия, действительно, знаете, с 30-х годов была в советской педагогике сделана ставка на Ушинского, вернулись к Ушинскому. А Ушинский, в свою очередь, был глубоко верующий человек и апеллировал к христианской православной педагогике и фактически уходил к Иоанну Златоусту. И в этом отношении, в общем-то, даже в советское время, по инерции те ценности и подходы, которые исходно были заложены в православной педагогике, воспроизводились. Что это за подходы? Если мы хотим определить, в чем заключается, собственно, система отечественного образования, наша школа педагогики. Это педагогика общественного идеала, это педагогика «человек преображается как личность», проходя через систему образования, это коллективное, или точнее, соборное воспитание, это паритет фундаментальной подготовки. Наша педагогика все-таки идет, если иметь в виду античных философов, от Платона, а не от Аристотеля. Это развитие личности первично в отношении к получению знаний. ЮНЕСКО в свое время определило 4 ведущих педагогов в истории человечества. Здесь они представлены, мы сюда добавили еще фигуру Рудольфа Штайнера, поскольку тоже он определенную вот эту линию занял и жил примерно в ту же самую эпоху, которую мы определили как педагогическая ось. Что из этих персоналей, связанных с ними содержание, следует? Ну, во-первых, образование и педагогика связано с национальной культурой. Во-вторых, они связаны с определенными идеологическими подходами. Неидеологической педагогики не существует. И опять-таки тот же Ушинский говорил о том, что но не бывает педагогики образования вообще. Если мы хотим понять ту или иную педагогику, мы должны понять, собственно, ту национальную культуру, с которой они сопряжены. Между тем, в отношении увлечения нами именно западной традиции, да, вернусь на как бы слайд назад, у нас все-таки взяли за основу Дьюи и Монтессори, вот эту традицию. И она у нас в последние годы внедрялась, эта линия. Я дальше скажу, почему как бы она содержит определенный диссонанс с отечественной традицией. Отнюдь не Запад сегодня доминирует в образовательном плане. По остаточным знаниям международной программы по оценке образовательных достижений учащихся мы видим не западные страны впереди. Финляндия показывает какой-то результат, но отнюдь она не идет первой. Тем не менее наши подходы образовательные по-прежнему придерживаются как бы той модели, которой в этой гонке и в этой конкуренции, если уместны слова конкуренции в отношении образовательных систем, проигрывает. В чем шел основной спор? Если иметь в виду и 19-й, и 20-й век, две педагогические традиции, которые сталкивались. Первое. Западная педагогика. Это была педагогика «надо развиваться в соответствии с потребностями обучающегося, в соответствии с потребностями ребенка». Не надо ограничивать свободу. То, что хочет ребенок, надо этому ребенку дать. Учитель выступает только мотиватором и навигатором. Не мешайте, он сделает правильный выбор. Отечественная педагогика – совершенно другой подход. Не факт, что ребенок выберет добро, а не выберет пороки. Поэтому это педагогика развития в соответствии с представлением об идеальном. А ребенка надо вести. В этом сущность педагога и учителя. И это движение вперед, оно, это выход из состояния комфорта. Оно тяжелое, а ребенок будет сопротивляться. Но в этом есть залог развития. Это два разных педагогических подхода.
На что в первую очередь обращают внимание наши чиновники при разработке очередной образовательной реформы? Конечно же, на цифровизацию образования. И протестовать против внедрения новых технологий было бы нелепо. Однако при этом совершенно упускается из вида главное предназначение просвещения – воспитание человеческой личности. Зачем дублировать функции машины и делать из человека робота? Робот-то и так есть. Увы, ни ЕГЭ, ни прочие инновации нулевых и десятых годов никак не способствуют росту гармоничной и самостоятельной личности.
Еще одна важная составляющая в плане критики, значит, цифрового глобализма. Ну, давно, 20 век, и даже раньше, Ушинский еще говорил, принципиально важна концентрация внимания. Концентрация внимания ведет к формированию мышления, понимания, формирует силу воли. А в сегодняшней ситуации, ну, средний человек, 200 раз он отвлекается на гаджеты, в среднем 200 раз. Концентрация внимания, телеграммы, ватсапы, он постоянно отвлечен, он не может концентрироваться на чем-либо. В результате рассеянное внимание, поражение интеллекта, поражение волевых ресурсов, поражение я-образа. Ну, сошлюсь на Нила Постмана достаточно, ну, поскольку все-таки там-то этот опыт они прошли раньше, о чем говорил Нил Постман, о том, что эксперты-технофилы, диктат технологий, кризис в результате, как отсутствие ответа на фундаментальные человеческие вопросы. Но если мы идем по пути вот этого внедрения технологий, то, казалось бы, надо развивать-то как раз человеческие потенциалы. Не надо как бы дублировать того, то, что делают машины. Без трансцендентного нарратива нет смысла, без смысла нет цели, без цели школы становится местом заключения, а не обучения. Да, ЕГЭ. Но ЕГЭ, то, что единый и государственный экзамен, в этом-то ничего плохого нет. Он должен быть и единым, и государственным. Весь вопрос то, что он подменен системой натаскивания на тесты. Билл Гейтс, 2005 год. Мы систему тестирования, ну, в общем-то, она давно применяется в США. Билл Гейтс, 2005 год. Если мы не хотим, чтобы Америка окончательно превратилась в страну идиотов, в страну тупиц, мы должны покончить со всеми тестированиями, с этими итогами тестирования, с этими играми бесконечно, должны вернуться к классической фундаментальной системе образования, потому что американцы перестали быть интеллектуалами. А мы как раз в этот самый период пошли туда, о чем бьют американцы тревогу, американцы перестают быть интеллектуалами. Действительно, сегодня разные исследователи с разных сторон говорят следующее. Система ЕГЭ в том виде, в котором она существует, ведет к атрофированности логики, атрофированности понимания, атрофированности проблемного мышления, атрофированности творчества, атрофированности навыков устной речи, атрофированности навыков письма. И, в общем-то, чем дальше мы двигаемся в этом направлении, тем кризис все больше и больше усугубляется.
И все же можно задаться вопросом, почему, если наша система образования была такой хорошей и качественной, развивала человеческую личность, именно Россия пережила страшные погромы 17 и 91 годов, когда люди буквально осатанели. Громили храмы или сколачивали ОПГ, рушили исторические памятники или заряжали воду у телеэкранов. Этот вопрос мы задали публицисту и мыслителю Егору Холмогорову.
О дореволюционной системе образования минусов, несомненно, было много. Они были связаны с чем? С тем, что это было образование в значительной степени космополитическое. Скажем, существовала такая прекрасная вещь, которой сегодня много справедливо восхищаются, как классическая гимназия, которая появилась в конце 19 века, существовала в начале 20-го и так далее. Там учили греческому языку, учили латыни, очень углубленно развивали у школьников интеллект. И действительно, мы этой классической гимназии были обязаны совершенно выдающимися учеными, которые у нас появились на рубеже 19 и 20 веков. Но в то же время такой крупный наш философ, как Василий Васильевич Розанов, он отмечал, что дух этой гимназии был такой, скажем так, нерусский. Космополитический дух, что, грубо говоря, про греческих героев гимназисты знали много, а, скажем, про родной край, про историю России, про то, что вот он, скажем, жил, учился в гимназии в Костроме, ничего не рассказывалось, скажем, о событиях этого места, там, ни об Ипатьевском монастыре, там, ни об Иване Сусане, ни обо многом чем еще. И как везде, где он оказывался, была та же самая ситуация. То есть вот эта гимназия, она где-то существовала совершенно оторвана, а с родной землей гимназист в значительной степени связан не был. И это привело к тому, что, скажем, эта гимназия начала порождать такие человеческие типы, как, допустим, тот же самый Владимир Ильич Ленин, Ульянов, вот, который, скажем, и сам был сыном инспектора народных училищ, и в гимназии отучился, в общем, на золотую медаль. Но при этом у него прекрасно развился интеллект, а вот какое-то патриотическое русское чувство отсутствовало вообще совершенно. Он был яростным русофобом на протяжении всей жизни. При этом по латыни и по греческому у него были отличные оценки. Вот. Так что здесь вот так вот. Что касается советской школы, то там все было еще проще, поскольку сама по себе советская школа была построена на такой же, если так можно выразиться, дерусификаторской, по сути, программе. То есть, грубо говоря, в ней много там говорилось про там, мировой пролетариат, про революцию, про то, как плохо жили люди, про то, что никакого Бога нет и так далее. Причем вот эта идея, что Бога нет, внушалась в советской школе при помощи каких-то очень странных приемов. Я помню, как я сам в году 83-м, кажется, пришел из 3-го или 4-го класса школы с атласом, где, соответственно, фото Земли из космоса. И говорю: бабушка, вот, смотри, видишь, Земля – шар, значит, Бога нет. После этого они срочно меня просто отвели, начали водить в церковь, потому что поняли, что как бы, несмотря на то, что как бы, вот, там, в русской православной семье расту, все равно вот, как бы, такие вот влияния очень странные могут совершенно вот, совершеннейшую глупость просто у ребенка в голове породить. Вот. Ну, по счастью, в моем случае это все вылечили достаточно быстро, но у нас есть полно людей, которые действительно на полном серьезе сейчас до сих пор живут в модели мира, где если Земля круглая, значит, Бога нет. Вот. А потом, ну, когда это начало все разрушаться, то действительно получилась обратная картина. То есть вот эта выстраивавшаяся на атеистических основаниях картина мира, которую создавала советская школа, когда вот этот вот атеизм немножко заколебался, то сама научная картина мира у этих людей тоже рухнула. И они начали там спрашивать кто-то по гороскопу, заряжать воду, верить всяким там бабкам, колдунам, инфо-цыганкам и так далее. То есть, грубо говоря, невозможно создать как бы систему образования и хорошего человека, настоящего патриота, настоящего гражданина без вот этих двух важнейших основ. Патриотической и религиозной в школе. Если этого не будет, если мы не будем, что называется, воспитывать ребенка в духе там, преданности православию, традиционным религиям нашей страны и верности родине и знаний ее истории, то у нас будут большие проблемы.
Немаловажным вопросом является то, как совместить технические инновации с традиционной русской системой образования. Много негативного говорится про цифровизацию и ее влияние на молодые умы, но все же полностью обойтись без современных технологий в школе 21 века нельзя. Как здесь соблюсти баланс? И нужно ли продолжать международное сотрудничество с западными странами в области образования после всего того, что произошло за последний год? Об этом мы спросили кандидата исторических наук, научного сотрудника отдела классической археологии РАН Галину Требелеву.
Мне кажется, что здесь вопрос решается достаточно просто. Мы должны понимать, что цифровые технологии – это инструмент. И допускать к использованию этого инструмента нужно более или менее детей уже созревших. То есть основывать на физиологическом состоянии зрелости мозга. Если мы будем говорить о начальном звене, то здесь не стоит допускать никаких технологий. Наша задача именно на этом начальном звене – развить сам мозг ребенка. То есть, поэтому мы его и развиваем именно теми, кажется, на сегодняшний момент устаревшими методами, но они формируют все те необходимые нейронные связи в мозге, которые ребенку потом понадобятся. Когда мозг сформировался, это до 10 лет идет активное формирование мозга, когда разные области растут. После 10 лет мы можем уже его постепенно приучать и учить, собственно говоря, пользоваться инструментами цифровых продуктов. Пока ребенок эмоционально незрелый до подросткового возраста и осваивает основные все-таки еще этапы, то есть мы говорим про среднее звено, это где-то с 10 получается до 14 лет условно плюс-минус, то здесь под достаточно четким ограниченным контролем мы допускаем эти технологии целенаправленно в ограниченном времени очень четкими параметрами с конкретной педагогической целью, что мы хотим научить в этой технологии. Ну, а когда ребенок уже 14 лет, пожалуйста, старшая школа здесь можно применять достаточно активно. Я приведу параллель, может быть, из нашей более древней истории, так как я историк. Ведь мы никогда не допускали маленьких детей до каких-то станков, машин. Но подростки их вполне осваивали и работали на уровне взрослых. Так и здесь мы должны понимать, что все эти технологии – это инструмент, такой же, как станок. Поэтому, когда ребенок дозрел, сформировался его мозг, мы его допускаем. А пока он формируется, то здесь действительно нужны жесткие ограничения и понимать нашу цель в образовании. Еще раз повторю, начальная стадия – это, собственно, формирование самого мозга ребенка. Поэтому мы и не должны в него вмешиваться, мы должны максимально сформировать. Потому что формирование обуславливается не только тем, что заложено генами, но и какой опыт социальный и физический ребенок получает. Среднее звено – это наполнение, формирование учебных навыков, наполнение предметных знаний. И уже старшее звено – это совершенствование всех этих навыков. Поэтому здесь достаточно просто.
С 2014 года Россия идет по тяжелому пути обретения суверенитета. Из-под лапы глобализма мы сумели вырвать нашу внешнюю политику, пытаемся избавиться от финансовых пут, ведем политику импортозамещения в экономике, избавляемся от леволиберальной повесточки. Но в вопросе возврата к русской, традиционной и суверенной системе образования, увы, как говорится, конь не валялся. От того, какой будет наша школа, зависит будущее России через несколько десятилетий. Хочется верить, что на этот вопрос обратят особое внимание не через 10 или 15 лет, а уже сейчас. Время не ждет. Вы смотрели программу «Катехн». До свидания.